Инспирия.
Джипси Роуз Бланчард. Притворство. Нерассказанная правда Джипси Роуз Бланчард. Посвящается всем тем, кого коснулся опосредованный синдром Мюнхгаузена, и тем, кто за них борется. Предисловие психиатра. Погружаясь в дело Джипси Роуз, будь то видео на YouTube или публикации в прессе, невозможно не заметить одно и то же постоянно повторяющееся словосочетание «синдром Мюнхгаузена». Его нередко выносят прямо в заголовки или делают центральным понятием в специальных изданиях по теме. Если имя семьи Бланчард вам уже знакомо, то, скорее всего, знакомо и это расстройство. И да, свое название синдром действительно получил в честь того самого барона Мюнхгаузена, который, к слову, реальный исторический деятель XVIII века, прославившегося любовью к вымышленным рассказам о собственных героических подвигах. Однако в научной практике синдром был впервые описан лишь в 1951 году как тяжелое симулятивное расстройство. При нем человек сознательно имитирует или провоцирует симптомы болезни, а иногда и наносит себе увечья, преследуя конкретную выгоду. На деле все немного сложнее и глубже. Начнем с того, что синдром Мюнхгаузена в принципе некорректное название. В американской классификации, ее мы будем и далее брать за основу пример качественной и современной медицины, большое количество психических заболеваний имеют сухие научные названия. Такой современный подход классификации направлен на избавление от стигматизации темы, а также во избежание романтизации некоторых болезней. Общество слишком привыкло использовать слова «депрессия» для обозначения грусти, «аутист» или «шизик» как ругательство и так далее. Наука и общественные ценности развиваются, потому и система должна менять свой подход. Те же слова «дебил», «идиот», «олигофрен» и прочие когда-то, вы не поверите, были медицинскими терминами. Так вот, пресловутый синдром Мюнхгаузена правильнее называть «factitious disorder», далее FD — «искусственное расстройство». Оно же делится на несколько типов. Factitious Disorder Imposed on Self, далее FDIS, искусственное расстройство, навязанное самому себе с целью принятия роли пациента, и Factitious Disorder Imposed on Another, далее FDIA, искусственное расстройство, навязанное другому лицу, когда симуляция или вызывание болезни перекладывается на кого-то, чтобы быть опекуном-родителем больного. К слову, это довольно распространенное явление в социуме, которое может накладываться не только на роли родитель-ребенок, но и ребенок может проецировать на родителя стимуляцию болезней. Более того, подобное расстройство бывает и у созависимых партнеров в отношениях. Тут важно отметить, что при factitious disorder симптомы сознательные, но мотивация, если и есть, то абстрактная, часто оторванная от реальности. При делегированном синдроме с мотивацией больному проще. Речь, конечно же, о материнском инстинкте и заботе о близком. Говоря об искусственном расстройстве, стоит также затронуть somatic symptom disorder, SSD, при котором у человека полностью отсутствуют сознательные симптомы и мотивация. То есть их уровень тревоги и напряжения настолько велик, что вызывает реальные симптомы. Чаще всего среди них заболевания кишечно-желудочного тракта, анемия, местные боли, нарушение зрения или слуха и так далее. К сожалению, причины и протекание психогенных заболеваний до конца не изучены. Мозг — чрезвычайно сложный и очень интересный орган, который науке еще предстоит исследовать. Вопреки частым заблуждениям, соматическое расстройство не имеет общих черт с ипохондрическим. Второе строится именно на страхе, тревоге о происхождении заболеваний, когда бесконечно кажется, будто бы вот-вот произойдет что-то страшное с организмом. При этом симптомов либо нет, либо они минимальны или же относятся к другому, чему-то менее пугающему. Итак, с терминологией и гранями заболеваний более или менее разобрались. Точного анамнеза Джипси или ее матери нет в открытом доступе. Однако можно предположить, что речь идет именно о FDIA в отношении к дочери. А у самой Диди, предположительно, SSD, поскольку она многократно жаловалась на мигрени, давление, сердечные боли и не только. Если погрузиться глубже в историю, узнать о том, как мать общалась с дочерью и какие у нее были хобби, то среди них можно найти и клептоманию, мошенничество и гистрионное расстройство. Психическое расстройство, характеризуемое чрезмерной эмоциональностью, театральностью, потребностью во внимании. Его также называют истерическим расстройством. Самое примечательное в этой истории – то, сколько она длилась. То есть, как я уже говорил ранее, подобные расстройства – довольно распространенная практика. Более того, выявлять признаки даже на ранней стадии учат американских студентов второго курса медицинского вуза. А так как Диди еще имела сестринское образование, то есть доступ к справкам, вероятно, также умела подделывать рецепты и прочее, должно было в еще большей мере привлечь внимание к делу. Причем как медицинских сотрудников, так и органов опеки. И тут несложно сделать вывод о банальной халатности, которая повлекла фатальные последствия. Но только в ней ли дело? Важное уточнение — социальный аспект. Перед нами не среднестатистические американцы. В начале истории Джипси уточняет, что ее мать — образцовая каджунка и что они проживали на юге, в Луизиане, Новом Орлеане. Это в корне меняет угол, под которым стоит воспринимать историю. Перед нами не образцовый пригород, как из прошлых книг серии, а пейзажи настоящего детектива. Речь о первом сезоне сериала от HBO с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Во-первых, в нулевых и десятых этот регион славился высокой преступностью, низким уровнем здравоохранения и образованности граждан. То есть, грубо говоря, подстроить лечение ребенка, доведенного до инвалидности, проще в Луизиане, чем, например, в Вашингтоне. Несколько слов о каджунцах тоже стоит сказать, хоть автор и поясняет это далее в книге. Я сделаю акцент на другой культурной составляющей этой этнической группы. Они далеки от стереотипных американцев, и если уж говорить о стереотипах, по своей отчужденности могут сравниться разве что с реднеками. От английского «rednecks» — «красношейные». Это жаргонное обозначение для жителей американской глубинки, которые постоянно трудятся на своих фермах, что и приводит к покрасневшей шее. Стереотипно реднеки придерживаются крайне правых взглядов, предпочитают исключительно ручной труд, живут большими семьями и нередко обладают склочным характером. Живя по большей мере на болотистой местности, их культура пропитана не только франкоязычными выражениями, перешедшим в своеобразный диалект, но и сантерией, магией вуду, вплетенной каким-то образом в христианство. Каджунцы обычно живут общинами, имея собственное хозяйство, не любят чужаков, в особенности северян, Центральную Америку, но положительно относятся к инцестам. Наверное, самым ярким и страшным примером подобного образа жизни будет семья Уитакер. Печально известная семья из Вирджинии, города Одда. Мир узнал о них благодаря документалисту Марку Уайту, который буквально случайно наткнулся на людей, живущих со множественными генетическими отклонениями, вызванными тесным кровосмешением. Почему это важная деталь в истории? Диди жила и росла именно в такой семье, изолированной от прогрессирующего общества, где принимать ванну вместе со своим отцом не вариант нормы. К сожалению, и сама Джипси подвергалась насилию со стороны деда, что особо не порицалось в семье, но позволила ухватиться Диди за этот случай, как за удобную манипуляцию в духе «все мужчины ужасны, потому мы должны быть вдвоем против целого мира». У Джипси просто не было шанса вырасти нетравмированной в том или ином роде. Нам точно известно о том, что мать сбегала с дочерью сразу же, как только у людей рядом появлялись вопросы. Отдалялась от родственников и врачей, которые были ей неудобны, создав пугающий непроницаемый пузырь. Итак, как я говорил ранее, анамнеза у нас нет. Потому, к сожалению, о списке вытекающих последствий для психики говорить сложно, а предположить можно многое. Я же, смотря на девушку, доведенную до состояния калеки, вижу лишь жертву, которой, к сожалению, государственная система так и не предоставила надлежащую психиатрическую, ну или хотя бы психологическую помощь. 23 года, которые отняли из ее жизни. Дмитрий Витальевич Кошкин, лечащий врач-психиатр. Примечание автора. Все считают мою историю true-crime-ом, но в этой книге я рассказываю свои воспоминания, и потому перед вами мемуары, а не расследование моего преступления или моей жизни. Чувства и эмоции, описанные здесь, подлинные. Хотя некоторые воспоминания детства успели поблекнуть, эти остались яркими. Чтобы заполнить пробелы, я полагалась на то, что отвечали на мои вопросы другие люди. Добавлю традиционные дисклеймеры. Некоторые имена и прочие детали были изменены или опущены из соображений конфиденциальности. Любые совпадения между персонажами и реальными людьми случайны. Реплики я заключала в кавычки тогда, когда была уверена, что они близки к настоящим и точно отражают смысл, который говорящий вкладывал в свои слова. История, которой я здесь делюсь, соответствует моим воспоминаниям. Эти воспоминания сформировали мои убеждения, которые тоже изложены в книге. Так все было для меня. Я это испытывала или думала, что испытываю. Глава первая. Кава.
«С меня хватит», — французский.
Когда Диди Бланчард было 24, она родила меня. Когда мне было почти 24, я отняла у нее жизнь. Я была уверена, что тем самым спасаю жизнь, которую она всеми силами берегла, мою собственную. Хотя она, конечно, считала эту жизнь нашей. «Мы две стороны одной монеты», — любила она говорить, имея в виду следующее. Хотя какие-то вещи могут выглядеть по-разному и быть диаметрально противоположны, в действительности они неразделимы, две части одного целого. 8,5 лет в тюрьме я училась идти по жизни самостоятельно, отдельно от нее. За это время я успела побывать в 3 исправительных учреждениях. Первым была окружная тюрьма Грин в Спрингфилде, Миссури, где я провела чуть больше года. Потом меня на месяц перевели в женскую тюрьму в Вандалии, а затем отправили в исправительный центр Чилликот отбывать остаток наказания. За этот срок с помощью терапии, семьи, друзей, книг и собственных записей я исследовала свою жизнь, поступки и отношения на большую ширину и глубину. Наконец, я получила доступ к информации, документам, записям и терапевтическим сессиям. Я словно детектив отслеживаю паттерны, выдвигаю теории, испытываю озарения и замечаю новые связи между вещами, которых раньше не понимала. Тем не менее, хотя с моего освобождения прошел год, шрамы, физические и эмоциональные, по-прежнему со мной. Они как будто насмехаются над моим прогрессом. Я не говорю, что не могу исцелиться. Я говорю, что физические следы пережитой травмы добавляют процессу исцеления еще одно измерение. Когда я пытаюсь насладиться обычными радостями жизни, да хоть едой, когда бездумно кладу в рот первый кусочек стейка или проглатываю устрицу, мне приходится сделать паузу и подумать, как я буду жевать. Без слюнных желез и зубов, спасибо ненужным хирургическим операциям и приему лекарств. Мое прошлое всегда будет омрачать мое настоящее. Ласковое солнце Луизианы, что льется сейчас в мое окно, куда приятнее резкого света ламп в исправительном центре Чилликот, где я просидела 7 лет после вынесения приговора. Теперь у меня есть зеркало в полный рост, где я могу видеть себя целиком. В тюрьме я смотрелась только в зеркальце 20 на 20 сантиметров и не могла толком понять, как выглядит мое тело. В теплом солнечном свете шрамы не такие страшные, какими казались мне в прошлом. А может, это время сгладило отметины на моей коже. Но иногда что-то невидимое причиняет нам самую сильную боль, в моем случае это так. После всех травм, что мне наносили с самого детства, шрам, которого не видно, всегда остается со мной. Шрам, которого не было бы, не попроси я Ника убить мою мать. Люди обычно хотят знать, что стало последней каплей. В какой момент я поняла, или она, или я. Вот он, этот момент. Сейчас вы о нем узнаете. За месяц до убийства мать попыталась перерезать мне горло. По крайней мере, так я это восприняла. Причиной ее озабоченности ни с того ни с сего стал мой голос. Он такой писклявый, да еще скрипучий, пожаловалась мать моему отоларингологу. Я считала, что мой голос особенный, как и необычное имя. Или что это наша семейная черта, которой надо гордиться. Мы обе знали, что у женщин в моей семье с материнской стороны похожие высокие голоса. К тому же Ник находил мое ребяческое щебетание сексуальным, поэтому я не понимала, в чем проблема, и так и сказала маме. Конечно, не в присутствии врачей, на это я бы никогда не решилась. Но по пути домой я все болтала и болтала, как скрипучее колесо. «С моим голосом все в порядке», — пропищала я, пока она катила меня в складном инвалидном кресле по парковке госпиталя в Канзас-Сити. «Ты слышала, что говорит врач? Такой голос, как у тебя, может означать проблемы с носоглоткой, и эти проблемы могут вызывать твое сонное апноэ», — ответила она, как отрезала.
«Расстройство дыхания, при котором во время сна происходят многократные остановки дыхания».
«Хочу я или нет, мы все равно поедем на прием к пульмонологу, которого рекомендовал только что ухо-горло-нос. Хотя нам обеим прекрасно известно, что никакого сонного апноэ у меня нет». К этому моменту мы уже какое-то время держали враждебный нейтралитет. Мне было 23, и я дважды пыталась сбежать из дома. Я стреляла в мать из пневматического пистолета. Она приковывала меня к кровати. Я становилась старше, и меня было сложнее контролировать. Чем я была взрослей, тем суровее она меня наказывала. Она больше не позволяла мне пользоваться сделанным на заказ самоходным инвалидным креслом, потому что не могла следить за моими передвижениями. Я чувствовала, что она становится еще более тревожной, впадает во все большее отчаяние. Только сейчас я понимаю, насколько она была припёрта к стенке. Ложь, вокруг которой она построила свою жизнь, могла отправить ее в тюрьму со списком обвинений длиннее Амазонки. Она не спускала с меня глаз, ведь я столько могла про нее рассказать. Мы достигли немого соглашения. Я знаю, что она лжет и манипулирует, что она преступница. Она знает, что мне никто не поверит. Ее попытка подвергнуть меня новой операции, думается, была очередным шагом к полному контролю. Пульмонолог с матерью разговаривали так, будто меня не было в кабинете. «Почему бы нам не сделать диагностическую операцию ее гортани?» — предложил он. «Это простая процедура на голосовых связках, позволяющая подробно исследовать респираторный и голосовой аппарат. Я же услышала... Давайте вскроем Джипси горло без всякой причины. Мне уже делали операции на шее, и швы сильно изуродовали ее. А конкретно эта операция казалась мне еще опаснее, чем другие. Тем более, что все части и органы моего тела постоянно обследовали и изучали против моей воли и без моего согласия. Я повернулась к матери. Наверное, это будет больно. Я не хочу. Не хочу делать операцию». Слезы не навернулись у меня на глаза, зато в груди загорелся гнев. Мать обхватила меня рукой за плечи и прижала к себе. знак «замолчать», к которому я давно была приучена. «Операция совсем простая, детка, и больно не будет, она тебе поможет». При этих словах мать покосилась на врача. Я услышала: «Мне плевать, чего ты хочешь». Доктор заверил меня, что риск минимальный. Он присел на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне, и заговорил медленно, будто английский не был моим родным языком. Кто стал бы его винить? Он думал, у меня ум, как у семилетней. Вот только мой запертый в детском теле взрослый мозг внезапно решил любой ценой избежать очередного вмешательства. Я много размышляла о своей слишком острой реакции в тот момент. Думаю, вам известно, что шея считается самой уязвимой частью человеческого тела. Конечно, я не думала о таком, сидя тогда в кабинете врача. Но все мы запрограммированы природой беречь свои уязвимые места. Мышцы, кровеносные сосуды и нервы в шее легко повредить. Шрамы на моей шее от предыдущих операций, особенно на слюнных железах, были особенно заметны, потому что кожа там очень тонкая. Терпеть не могу разные метафоры. Очевидно, это последствия психотерапии. Но сколько же медицинских манипуляций и вмешательств, которым я подверглась, касались той части меня, которая отвечает за экспрессию и за правду. По ночам она затыкала мне рот аппаратом CPAP для искусственной вентиляции легких, якобы из-за сонного апноэ. Спать с ним было ужасно неприятно, будто кто-то подключил меня к велосипедному насосу и постоянно качает воздух в нос. Она мазала мне губы арагелем, от которого они немели, а язык едва ворочался. Она накачивала меня лекарствами, из-за которых выпадали зубы. Говоря за меня и предвосхищая каждое мое слово, она лишала меня возможности найти собственный голос. А теперь, как мне казалось, мой голос, пускай и скрипучий, в буквальном смысле могли взять и отнять. Финальный ход в ее игре. Моя мать и пульмонолог обсуждали операцию с таким радостным энтузиазмом, словно это была профилактическая чистка зубов. И хотя я уже какое-то время назад осознала реалии своей жизни, только тогда мне открылся подлинный масштаб ее козней. В операции не было никакой необходимости. «Диагностическая» — так назвал ее врач. И хотя все прочие операции тоже не были необходимыми, я впервые воспротивилась материному безрассудству до того, как ущерб будет причинен. Неужели так продолжится до конца моей жизни? Она будет резать меня по кусочкам просто потому, что имеет такую возможность? Она заставляла меня играть в русскую рулетку со скальпелями вместо пуль. Пусть не во время операции на гортани, но шансы, что я умру на операционном столе, с каждым разом росли. «Мама, а вдруг мне что-то повредят, и я вообще не смогу разговаривать?» Думаю, она бы против этого не возражала. Всю обратную дорогу мы игнорировали друг друга. Я смотрела в окно на мир, пролетающий мимо. Она крутила руль, везя нас обратно во мрак нашего дома. Когда мы вошли в двери, она отправилась к себе, а я к шкафчику с лекарствами. Ее таблеток там не было. Подождав, пока она пересечет гостиную, я проковыляла в спальню под завязку, забитую разным барахлом. Мне не пришлось слишком долго копаться, чтобы найти флакон под грудами одежды и маскарадных костюмов, подаренных благонамеренными незнакомцами. Я вытряхнула в рот 3 таблетки оксикодона и проглотила, не запивая, потрясённая осознанием, я для нее всего лишь еще одна вещь. Возбужденная и одновременно оглушенная, я погрузилась в мир фантазий, в котором жили мы с Ником, и отправила ему сообщение. Ник и его причудливый мир отвратительных правил были моим раем, где я позволяла ему выплескивать на меня гнев. Ведь сама я не умела выражать свои чувства. «Помнишь, ты сказал, что защитишь меня от людей, которые хотят причинить мне вред?» — спросила я его. «Да, дорогая». «Ты по-прежнему готов меня защищать?»
«Да»,
— ответил Ник.
«Даже от матери?»
«Да», —